Добрый день, уважаемые коллеги. Наша встреча проходит в преддверии Дня российского парламентаризма. И я хочу искренне поздравить вас с этой датой, с этим праздником. Совет законодателей снова собрался здесь, в Таврическом дворце, в историческом дворце, где 111 лет назад начала свою работу Первая Государственная Дума России. Традиции проводить заседания именно здесь символизируют историческую преемственность в парламентской деятельности. Это очень важно, потому что у органов народовластия в нашей стране был очень непростой путь становления и развития. Сегодня создана устойчивая система, отвечающая современным критериям парламентаризма. Активно работают органы законодательной и представительной власти всех уровней, от федерального собрания до региональных парламентов, которые вы представляете, и муниципальных советов. И главное, что в нашем обществе утверждается уважение к парламентской деятельности, к представительному органу власти на местах, в регионах, в стране в целом. Совет законодателей создавался прежде всего для анализа лучших региональных практик, для обмена опытом и выработки эффективных законодательных решений. Здесь обсуждаются самые разные вопросы, и вы, как правило, не ограничиваетесь теми, которые актуальны только для жителей того или другого региона страны. Выходите на общие государственные проблемы, и я знаю это по опыту предыдущих встреч, предлагаете свои законодательные рекомендации и одновременно берете на вооружение достигнутый положительный опыт своих коллег. Это очень хорошая, надежная и востребованная площадка. С каждым годом Совет набирает силу. Мы видим, что его работа полезна и для федеральных, и для региональных законодателей. Вы уже многое сделали для совершенствования законотворческого процесса, для повышения правотворческой культуры. Однако, и это мы с вами тоже хорошо знаем, не все проблемы еще решены, пока не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую, всестороннюю проработку. Недостаточно учитываются научные и экспертные оценки. Не изжито, к сожалению, собственно говоря, это отчасти только ваша вина, это вина и ваших коллег из исполнительных органов власти, не изжита спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета. Почему я говорю, что это взаимная вина? Связано с тем, что жизнь преподносит все новые и новые задачи, они часто очень возникают неожиданно, и, конечно, законодательные органы и сами хотят побыстрее как-то сформулировать правила поведения в той или иной ситуации, которая складывается в обществе, в регионе или в стране в целом. Ну и исполнительная власть часто подталкивает быстрее. Но мы вместе так рассуждаем примитивным образом. Чем быстрее принять законы, тем лучше. А уже потом мы что-то добавим, скорректируем. Эти корректировки, бывает, продолжаются годами потом. И до десятка и больше всяких поправок. Отсюда немало проблем и сбоев в правоприменительной практике. Обеспечение стабильности и предсказуемости законодательства остается одной из ключевых задач. Определенная сложность ее решения состоит в том, что нужно постоянно учитывать запросы и потребности общества, граждан. Власть и законодательная, и исполнительная работают для людей, служат им, и нужно обладать высоким профессионализмом, чтобы принимать законы, которые востребованы обществом и гармонично вписываются в общую систему законотворческого процесса, в законодательную базу. Вашему совету удается сдерживать многие из неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив. Но полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено. И не только в процессе заседаний совета, но и на местах в повседневной деятельности. Конечно, всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решение, от которого завтра манна небесная посыпется. Но она не посыпется. Этого чуда не произойдет. Решения должны быть выверенными, они должны быть основанными на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества. Добавлю, что нужно как можно чаще встречаться с людьми, разговаривать с ними, понимать их позицию. Это касается любых вопросов, по которым необходимо принимать решения. И на одном из них хотел бы остановиться. 2017 год – это как известно, год экологии в нашей стране. Напомню также, что определена и масштабная цель – поэтапный переход России к модели экологически устойчивого развития. В связи с этим в нашей повестке дня целый ряд проблем. Это и кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, утилизация отходов и решение вопросов энергосбережений, благоустройства городов и сел. Все это требует от законодателей регионов самого внимательного отношения к природоохранной тематике. И, конечно же, совета с жителями, со структурами гражданского общества, но и с деловыми сообществами тоже, с деловыми объединениями. Это, знаете, задача такая, две стороны медали. С одной стороны, и производство нельзя придавить необоснованными требованиями, но с другой стороны, вечно нельзя оставаться в рамках старых норм, которые сдерживают и само производство, и усугубляют окружающую среду, ухудшают среду проживания для людей. Вопросы экологии касаются всех, и решать их нужно всем миром. И в заключение хотел бы поздравить вас с приближающимся нашим главным праздником, с Днем Победы. Подготовка к нему идет полным ходом. У регионов сейчас много задач, но самое главное из них – своевременно устранять проблемы, которые могут возникать у ветеранов. Каждый из них должен быть окружен постоянной заботой. Не сомневаюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно, на самом высоком уровне. Благодарю вас за внимание. Спасибо.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, прежде всего хочу вас поблагодарить за уже ставшую традицией ваши встречи в канун Дня парламентаризма с членами Совета законодателей. Для нас это имеет огромное значение. Это возможность лидерам региональных парламентов напрямую задать вопросы, пообщаться с вами, услышать ваши подходы, ваше видение. Ну и кроме того, такие встречи имеют и практическую составляющую. По итогам наших встреч вы подписываете всегда перечень поручений, которые неукоснительно выполняются. Вот просто один пример приведу. На прошлой нашей встрече председатель парламента Камчатского края поднял вопрос о необходимости принять закон о регистрации рыбодобывающих компаний, прибрежным ловом занимающихся, на территории субъектов Российской Федерации, где они этим ловом занимаются. Это, наверное, по скорости единственный такой случай, когда 3 июля вы уже подписали закон, который ввел это правило. Это играет огромную роль для дальневосточных регионов, потому что это рабочие места, это налоги в бюджеты, и это вообще упорядочение всей этой деятельности под контролем субъектов. И таких примеров я могла бы сегодня привести много. В этом году Совету законодателей исполняется 5 лет. Вот срок небольшой, но уже можно уверенно сказать, что это стал очень влиятельный, очень полезный и нужный орган Федерального собрания. Мы вместе координируем законотворческую работу между федеральным и региональными законодателями. Мы учитываем мнение регионов в нашем законотворческом процессе, это очень важно. Председатели парламентов региональных включены в эту работу активнейшим образом. Это стало хорошим таким системным лифтом для продвижения региональных законодательных инициатив в федеральную повестку. У нас идет постоянный диалог между федеральными и региональными законодателями, что является крайне важным для укрепления федеративных отношений. И в том числе в рамках Совета законодателей у нас отлажено плотное взаимодействие Государственной Думы, Совета Федерации. У нас нет никаких разногласий, мы часто спорим, что-то доказываем друг другу, но всегда внимательно прислушиваемся к мнению друг друга и в конечном итоге находим компромиссное решение, которое выражается в том или ином законе. Сегодня очевидно, что ответственность за эффективное экономическое и социальное развитие регионов в равной степени лежит как на губернаторах, правительствах, органах исполнительной власти, так и на региональных парламентах и их председателей. Там, где это понимают, там, где налажено конструктивное взаимодействие губернатора, регионального парламента, где есть уважительное отношение к депутатам, учет их мнения, позиции, а парламенты состоят из разных депутатов, разных партий, разных движений. В таких регионах, как правило, и результаты существенно выше, а главное, создается благоприятная атмосфера и для бизнеса, и для инвесторов, и более стабильная в целом ситуация в регионах. И вот пример, который вы подаете, регулярных встреч с руководителями региональных парламентов, я думаю, и некоторые губернаторы к этому опыту прислушиваются и будут более активно взаимодействовать с региональными парламентами. Прошлый год был, можно сказать, знаковым в плане развития региональной политики. По вашему поручению прошло заседание Совета безопасности, перед которым вы провели лично сами целый ряд таких установочных совещаний. В итоге, во исполнение решений Совета безопасности, ваших поручений, утверждены новые основы государственной региональной политики до 2025 года, уже современные, адаптированные к новым реалиям. Правительством утвержден план мероприятий по реализации этих основ. Дано поручение правительству ежегодно представлять президенту доклад о реализации основ региональной политики, экономического и социального развития регионов. И также информировать Верхнюю палату, Палату регионов, о результатах экономического и социального развития для диалога в Верхней палате. Для Совета Федерации укрепление федеративных отношений, создание условий для выравнивания диспропорций регионов в экономическом и социальном развитии – это для нас главный приоритет, как для Палаты регионов. Сегодня на Совете законодателей одним из пунктов нашей повестки станет рассмотрение отчета о состоянии и основных направлениях совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики в Российской Федерации. Это поручение было нам Совета безопасности. Этот отчет подготовлен совместно обеими палатами, Советом Федерации, Государственной Думой. В нем приняли участие руководители всех региональных парламентов, региональные парламенты. Нам кажется, что этот документ добротный, но после обсуждения сегодня на Совете законодателей мы его еще уточним, доработаем и до 30 мая, как положено, представим вам в плане выполнения решений Совбеза. Для нас по теме региональной политики этот документ станет такой дорожной картой на ближайшие годы. Есть что совершенствовать, есть над чем работать. Этот процесс пока в полном объеме не завершен. Владимир Ильич, в октябре этого года в Санкт-Петербурге состоится важное международное парламентское событие. Пройдет 137-я сессия Межпарламентского союза. Это самый старейший международный парламентский форум, в состав которого входит национальная делегация 173 государств. Я хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы поддержали эту идею, но нам было очень приятно на сессии Межпарламентского союза убедиться, что абсолютное большинство национальных делегаций поддержали идею проведения 137-й ассамблеи в России. И это оценка и уже опыта, и поддержка парламента России, и, конечно, отношение к нашей стране. Вашим распоряжением уже создан организационный комитет. Хочу поблагодарить всех руководителей федеральных органов власти. Хочу поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Мы очень активно ведем уже подготовительную работу. Хотим провести на самом высоком уровне это событие, принять гостеприимно наших гостей. Мы предложили такую позитивную, созидательную, неконфронтационную, объединительную повестку. И уверена, что все национальные делегации, которые приедут, увидят своими глазами Россию, Санкт-Петербург, и услышат из первых уст приоритеты нашей внешней политики, внутренней политики, то, как Россия отстаивает те или иные интересы в мире. Кроме того, у нас возникла идея на этой ассамблее принять решение обращения к Организации Объединенных Наций об утверждении Международного дня парламентаризма. Вот если открыть календарь ООН, там и день сурка есть, там чего-то только там нет. Но Международного дня парламентаризма нет. Мне кажется, что в мире, особенно в нынешних условиях, роль органов законодательной и представительной власти очень востребована. И растет авторитет парламента мира. И будет правильно, если Организация Объединенных Наций в свой календарь памятных почетных дат внесет Международный день парламентаризма. Мы и Федеральное собрание, и Межпарламентская ассамблея с такой идеей выступили. Уверена, что нас поддержат. Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, Одним из приоритетов работы Совета законодателей при Федеральном собрании является придание нашей законодательной базе больше стабильности и системности, повышение качества законотворчества и эффективности правоприменения. Важность этой работы была только что подчеркнута в выступлении президента Российской Федерации. Для решения этих задач необходимо тесное взаимодействие Федерального собрания с законодательными собраниями регионов, с правительством Российской Федерации, диалог и координация. В этой связи хотелось бы сказать о тех шагах, которые уже сделаны, мы их реализовали за последнее время в данном направлении, а также внести ряд предложений, которые мы уже предварительно обсуждали с коллегами, Владимир Владимирович, в ходе президиума Совета законодателей до этого. Первое. Ключевой задачей является систематизация практики внесения изменений в действующие кодексы. В связи с этим Государственной Думой в конце прошлого года было одобрено положение, согласно которому любые поправки в Гражданский кодекс могут приниматься только в виде отдельных законов, а не поправок ко второму чтению в другие, зачастую не связанные с этим законопроекты. Аналогичные нормы уже действуют в отношении уголовного и уголовно-процессуального кодекса, а также заработают в ближайшее время и в отношении кодекса об административных правонарушениях. Второе. Качество законов и эффективность их применения в значительной степени зависит от сроков принятия нормативно-правовых актов. И в этой области, Владимир Владимирович, мы на предыдущем заседании Совета законодателей говорили о том, что есть законы, которые на протяжении 2 лет, 3 лет, года лежат на полках, не могут реализованы быть, потому что нет нормативной базы, которая бы позволила их уже реализовать, при этом эти акты не выпускаются. В связи с этим достигнута договоренность с правительством о предоставлении к третьему чтению законопроекта информации о подготовке проектов подзаконных актов. Это повысить должно качество принимаемых решений, ускорит их реальное исполнение. Соответствующие поправки по итогам диалога с правительством Российской Федерации внесены не только в регламент Государственной Думы, но и правительство Российской Федерации, учитывая, что ранее эта норма была рекомендательная, а не обязательная. Сейчас мы договорились вот об этой синхронности в работе и считаем, что многие вопросы можно будет снять именно в связи с тем, что ритм этой работы будет ориентирован на то, чтобы к третьему чтению закона проекты нормативных актов были бы подготовлены. И тогда закон, который принимается Государственной Думой, он практически будет сопровождаться изданием подзаконных актов. Третье, еще один принципиальный вопрос, это практический эффект, который оказывает законопроект после того, как он вступает в силу. Очень важно, чтобы депутаты на всех уровнях обсуждения и принятия уже новых законов могли полноценно оценить все последствия принимаемых решений. На сегодняшний день пока прогнозировать, как скажется закон, особенно если говорить о депутатских инициативах, у нас не получается, потому что не было полноценной оценки регулирующего воздействия законопроектов, а законодательные инициативы депутатов составляют практически 50, а то и больше от количества в целом рассматриваемых законопроектов. В этой связи Государственная Дума провела переговоры, диалог с правительством, и достигнута договоренность запрашивать оценку регулирующего воздействия по ключевым законопроектам, которые имеют большую социальную значимость и влияют на деловой климат. Четвертое. Важно, чтобы Совет законодателей более эффективно помогал региональным парламентам продвигать свои законодательные инициативы, был реальным законодательным лифтом. Учитывая, что у нас порядка где-то всего 10-11% законодательных инициатив идет от региональных парламентов, эта цифра на самом деле такая небольшая не по той причине, что нет инициатив, а по той причине, что нет проработанности законопроектов, нет, как правило, необходимых в том числе оформлений документов, и зачастую по формальному принципу, а не по ценности содержания, эти законодательные инициативы уходят на отклонение. Поэтому нам крайне важно сейчас в рамках Совета оказывать поддержку нашим региональным коллегам и за счет оказания этой помощи, считаем, что можно будет большее количество региональных инициатив поддерживать уже на федеральном уровне, потому что они будут более подготовлены, более проработаны, носить характер, ну и коллеги будут знать о них и тем самым будут оказывать поддержку. Пятое. Не секрет, что одни из самых качественных законопроектов с точки зрения проработки оформления, законченности, поступают в Государственную Думу от президента Российской Федерации и от правительства. Это связано в том числе с тем, что при подготовке этих законопроектов используется солидная экспертная база министерств, ведущих экспертных центров, вузов страны, и они действительно в плане подготовки и в плане проработанности на голову выше, чем законодательные инициативы. Это объективная картина, чем те инициативы, которые готовятся и депутатами, и членами Совета Федерации, и, как уже говорил, региональными парламентами. Наша задача сделать так, чтобы законодательные инициативы депутатов носили не менее проработанный характер. Часто к нам на рассмотрение поступают очень важные для граждан страны законодательные инициативы, но мы вынуждены, как я уже говорил, их отклонять только потому, что они плохо проработаны или оформлены недолжным образом. В этой связи, Владимир Владимирович, хочу от имени моих коллег сказать вам слова благодарности за поддержку инициативы Государственной Думы по созданию Центра законотворчества. Как Института правовой поддержки депутатских законодательных инициатив, их правовой проработки и подготовки к внесению в Государственную Думу. И если вы поддержите, этот центр мог бы оказывать правовую поддержку не только депутатам Государственной Думы, но и членам Совета Федерации, региональным законодателям. В этой связи у нас появится возможность также готовить законопроекты, которые будут более подготовлены, проработаны, и привлекать экспертов, которые будут нам помощниками. Ну и, конечно, у нас законодательный процесс, он будет более системно выстроен, и мы надеемся, что это однозначно повлияет на качество в целом принимаемых законов. Уважаемый Владимир Владимирович, предлагаем более активно привлекать субъекты Федерации, использовать возможности Совета законодателей в обсуждении и проработке важнейших решений в области экономики, социальной политики, регионального развития. Например, в настоящее время регионы активно переходят к адресной модели предоставления социальных льгот и определения их объема, исходя из критериев нуждаемости. Однако сейчас в каждом из них по-разному трактуют критерии нуждаемости и статус той или иной льготы. В результате подчас складывается ситуация социального неравноправия для граждан из одной и той же льготной группы, но проживающие в разных, пусть даже и соседних регионах. В этой связи важно организовать обсуждение этой проблемы на площадке Совета законодателей и в ходе мониторинга и анализа ситуации в регионах вырабатывать более единообразные нормы различных льготных категорий граждан. Эти и другие вопросы мы планируем обсудить сегодня на Совете законодателей. Уважаемый Владимир Владимирович, признательны вам за то внимание, которое вы постоянно уделяете Совету законодателей и развитию парламентаризма в России, потому что для нас это действительно очень важно, и мы чувствуем эту поддержку. Спасибо.
На один момент хотел бы обратить внимание. Представление правительством подзаконных актов вместе с самим законопроектом – это дело правильное, но здесь нужно быть тоже внимательным. Это касается, наверное, и региональных парламентов, потому что еще все-таки не совсем ясно, каков будет окончательный вид самого закона. Ведь в ходе обсуждения, несмотря на пожелания исполнительных органов власти, депутаты часто вносят очень свои предложения, поправки и по каким-то параметрам и по каким-то вопросам необходимо заранее иметь подзаконные акты, потому что иначе, как Вячеслав Федорович сказал правильно, мы с вами хорошо это знаем, потом откладывается исполнение закона на неизвестно какой срок. Но, повторяю, не всегда это возможно весь пакет подготовить подзаконных актов, потому что неясно, каков же будет окончательный вариант этого закона. Поэтому здесь нужно творческий
контроль. Мы, понимая это, предложили вариант, что вносится не пакет, соответственно, нормативных актов, а информация о готовности этого пакета, проекта этого пакета. То есть это не окончательный вариант, но, во всяком случае, уже проекты, как видит правительство, у них должны быть после второго чтения, между вторым и третьим чтением. То есть у них возможность такая есть.
Ну, мы понимаем друг друга. Хорошо. Сергей Анатольевич, пожалуйста, Тверская область.
Уважаемый Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, Тверская область, как известно, пристоличный регион, и поэтому есть острый вопрос – это проблема притока мигрантов. Естественно, что это влияет и на рост экстремизма, и на угрозу распространения преступности, и нелегальной экономики. На региональном уровне мы пытаемся найти выход из ситуации. В частности, там по инициативе губернатора были урезаны квоты для иностранной рабочей силы. Был принят областной закон, который резко повысил стоимость патента до 5000 рублей. У нас по 22 видам деятельности существует запрет для работы мигрантов, по 6 там ограничения. И тем не менее, проблема остается. Буквально несколько дней назад у нас Тверское ФСБ с Росгвардией пресекло деятельность группы лиц, которые за 3 года фиктивно поставили на учет 1500 человек. Поэтому предложение здесь, которое, по всей видимости, должны оказать сдерживающий эффект, состоит в следующем. У нас есть понятие фиктивной постановки на учет в жилых помещениях. И при этом обычно такая эффективность выявляется в ходе проверок. И понятно, что, тем не менее, без проверок ясно, что на 20 квадратных метрах 100 человек же проживать не могут в реальности. Поэтому здесь имело бы смысл ввести учетную норму. Ну, скажем, если на одного иностранного гражданина приходится менее 5 квадратных метров жилой площади, то просто запрещать постановку на учет. И это сыграло бы роль, скорее всего, и в плане приостановления коррупционных рисков. Это, скорее всего, помогло бы нам разобраться с хостелами, через которые большое количество, опять же, мигрантов проходит, там вообще неограниченное количество лиц можно поставить на учет. И это, скорее всего, могла бы норма действовать автоматически. Второе предложение. Не пора ли нам вообще запретить постановку на учет по месту нахождения организации? Потому что, пользуясь такой уловкой, те же самые хостелы вообще неограниченное количество людей могут поставить на учет. И третье. По аналогии с той нормой, которая уже существует, ввести в Уголовном кодексе ответственность за фиктивную постановку на учет в нежилых помещениях, потому что такая проблема сейчас является актуальной. Вот если вы поддержите, то Совет законодателей готов разработать соответствующую инициативу.
Давайте подумаем, каждая из этих мер, вами предложенная, она весьма чувствительная, но, безусловно, вот эта проблема требует нашего постоянного внимания и совершенствования механизмов ограничения граждан Российской Федерации от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере, в защите их законных интересов на рынке труда, на предоставление социальных услуг, которые, конечно, ставятся под сомнение с учетом тех проблем, которые порождаются большим количеством приезжих, скажем, как в вашем регионе. Но и с другой стороны, мы знаем вопросы и проблемы экономики, которые нуждаются в притоке рабочей силы. Вот это все очень чувствительные, очень важные вопросы, которые требуют постоянного, как я сказал, внимания и проработки каждого из этих предложений. Но они рабочие.
Спасибо.
Все их можно проработать, и над всеми можно потрудиться.
Спасибо.
Спасибо большое. Валерий Федорович, пожалуйста, Камчатский край.
Уважаемый Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, прежде всего примите слова благодарности за своевременно принятые меры о наведении порядка в рыбной отрасли. Именно на этой площадке мы рассматривали вопросы и дрифтерного лова, и регистрации рыбодобывающих компаний в местах освоения квот, о чем говорила Валентина Ивановна. И благодаря вашим поручениям, Владимир Владимирович, те вопросы, которые не решались на протяжении ряда лет, те проблемы, слава Богу, решены. Как результат, уже могу доложить, 2016 год, рекордный вылов биоресурсов за последние несколько десятилетий, 1 100 000 тонн. А так как ни одна рыбодобывающая компания не ушла из региона, бюджет Камчатки получил дополнительных налогов 3 миллиарда. Вот это вот реальные такие шаги. Спасибо большое. Сегодня мы рассматриваем вопрос парламентского контроля совершенствования. И я хотел бы остановиться на одной из важных составляющих парламентского контроля, внешнем финансовом контроле, а вернее на реализации тех контрольных и экспертно-аналитических материалов, которые мы направляем в силовые структуры. Просим вас обязать правоохранительные органы информировать контрольно-счетные палаты по рассмотрению и результатам, так сказать, тех материалов, которые направляются в их адрес. Ровно так, как это делается сейчас на федеральном уровне. Также просим дать возможность региональным парламентам заслушивать территориальное подразделение федеральных структур по тем или иным вопросам. Почему? Потому что наш пример – Камчатка, Рыбный край. Контроль за этой отраслью ведут и Федеральное агентство по рыболовству, и ФСБ, и целый ряд соответствующих федеральных структур. Мы, в общем-то, не претендуем на контроль за деятельностью этих структур, но знать положение вот в главной отрасли экономики нашего края и своевременно принимать меры, если ведется разработка, какие-то нарушения есть, я думаю, что это наша задача. И еще проблема...
Извините, пожалуйста, да. Извините, еще раз повторите вот это второе. Что вы предлагаете?
Предлагаем дать возможность парламентам приглашать...
Да.
И заслушивать по тем, да, или иным вопросам наши подразделения федеральных структур,
да,
территориальные.
Абсолютно правильно, согласен, это сразу могу сказать.
Спасибо. И еще одна проблема, эта проблема касается малочисленных муниципальных образований. Здесь тот же финансовый контроль, но бюджетным кодексом закреплено, что этот контроль должны осуществлять только муниципальные контрольно-счетные палаты. Именно муниципальные. Ну, наши примеры нашей Камчатки, да и многих северных территорий, когда несколько сотен проживают в муниципальном образовании, есть ли смысл создавать там контрольно-счетный орган, да и из кого? Поэтому здесь, я думаю, что можно дать на выбор решать муниципалитетам, или сами они будут осуществлять контроль, или передать полномочия региональной палате региону. Он будет и эффективнее, наверное, и, в общем-то, пользы больше принесет. И в заключение мы, безусловно, поддерживаем те новые подходы в работе Совета законодателей, которые озвучены Вячеславом Викторовичем. Спасибо.
Спасибо большое. Ну вот первые два вопроса точно совершенно можно и нужно реализовывать. Это касается информирования правоохранительными органами тех контрольных инстанций, которые посылают материал. Они должны знать, что там происходит. Они не как в помойку должны все это входить, естественно. И второе предложение очень правильно. Третье тоже, наверное, можно проработать. Надо, это конкретный вопрос распределения компетенций различных. Но в целом, наверное, нужно посмотреть. Да?
Спасибо.
Спасибо. Так, пожалуйста, кто-то еще может выскочить? Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, в недавней нашей истории, в 90-е годы, большая часть российской экономики работала в тени. Но никто не говорил о коррупции. Мы видели, как запускались руки в государственные карманы, но никто не принимал меры или просто не хотел. Теперь ситуация в корне изменилась. Мы сегодня видим, что борьба с коррупцией – это не однодневная акция, а четкая и выверенная линия государства. И действительно, это налагает особую ответственность на нас в регионах, потому что дело это всех и каждого, иначе справиться крайне сложно. Вот такой пример. Для нас крайне важны государственные проекты. Они стимулируют экономику. Государство направляет ежегодно на эти цели огромные бюджетные средства. Но насколько рачительно они используются и какова здесь коррупционная составляющая, я думаю, однозначного ответа дать трудно. Владимир Владимирович, на одном из заседаний Совета вы очень четко определили принципы антикоррупционной государственной политики. Это неотвратимость наказания. Я знаю, что в недрах Государственной Думы, в Совете Федерации – ведется законопроектная работа в этом направлении. И считаю, что ответственность, уголовная ответственность перед расхитителями всех мастей, она должна быть усилена. В своем недавнем послании президент Российской Федерации обратил внимание на то, что борьба с коррупцией не должна превращаться в информационное шоу. Я думаю, каждый сидящий в этом зале подпишется под этими словами. Ведь в то время, когда ведется кропотливая, каждодневная, черновая, порой не совсем оцененная работа, групп, отдельные люди или группы людей используют конкретные факты для того, чтобы устроить информационный бум и заработать на этом политические дивиденды, а зачастую не просто политические, но и материальные. Мы видим, как появляются псевдоборцы различного толка в интернет-пространстве, в средствах массовой информации. Для них важно утопить суть вопроса в словоблудии и увести население от реальных задач по обузданию коррупции. Я думаю, что нам надо более четко, более детально проводить разъяснительную работу с населением о том, что делается, используя при этом все возможности медиаресурсов. Уважаемые коллеги, Россия – это государство, созвездие многих наций, народностей. У всех у них вековая культура, история, традиции, но нигде нет одобрения мздоимству, казнократству. Это везде осуждается. Уважаемый Владимир Владимирович, ретранслируя мнение моих земляков, жителей Республики Северная Осетия Алания, хочу сказать, что та большая работа, которая проводится руководством страны в борьбе с коррупцией, с этим злом, находит понимание и поддержку населения. И прежде всего потому, что делается это честно и открыто. Спасибо.
Спасибо большое. Безусловно, борьба с коррупцией у нас одно из ключевых направлений укрепления государственности. Это проблема, с которой сталкивается не только наша страна, многие страны мира. На каком-то этапе она действительно была чуть ли не одной из основных, потому что проявления подобного рода подтачивают самодоверие граждан к органам власти, к государству как таковому. И это первое. И мы будем продолжать это последовательно делать. И будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу. Будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией. Но, конечно, здесь только информировать граждан недостаточно. Здесь нужно проводить реальную работу. И не могу с вами не согласиться в том, что нужно различать тех, кто действительно хочет это делать, и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы. Это мы проходили, это мы видели и на примере так называемой «арабской весны», во что это превратилось, мы знаем хорошо, это мы видим на примере той же Украины. С чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот? Один из них – это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократный рост этой самой коррупции. Вот те люди, которые с Украины приезжают, с сожалением говорят об одном и том же. Раньше требовали откаты 50%, теперь 75%. Вот вам во что выродилась борьба с коррупцией на самом деле. Когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы для каких-то кланов или для конкретных лиц. Но это совсем не значит, что, понимая это, мы должны сложить руки и ничего не делать. Напротив, мы должны активно с этим бороться. И чтобы различные авантюристы не использовали это в своих целях, мы должны показать людям и обществу, что государство в состоянии, само в состоянии бороться эффективно. И делает это. И будет делать дальше. Вот так и будем к этому подходить. Пожалуйста, кто еще? Прошу вас.
А Карипанов, председатель Тюменской областной думы. Во-первых, Владимир Владимирович, хотелось бы вас поблагодарить за поддержку в части принятия ряда федеральных законов, направленных на совершенствование государственной политики в сфере организации торговой деятельности. Этот вопрос сегодня будет обсуждаться на Совете законодателей, и в связи с этим мне хотелось бы высказать ряд предложений по данному вопросу. Во-первых, насколько нам известно, в правительстве прорабатывается вопрос, связанный с усилением присутствия федеральных торговых сетей в регионах. Речь идет о поднятии этой планки с 25 до 35%. На наш взгляд, это не совсем правильно. При наличии даже трех таких торговых сетей практически в регионе будет вытеснен малый бизнес, занимающийся в этой сфере деятельности. Кроме того, мне кажется, вот такое положение приведет к свертыванию региональных торговых сетей, затруднит реализацию продукции, пищевой продукции, производимой на месте, и, наверное, где-то даже может затруднить увеличение продукции пищевой непосредственно в этом регионе. Хотя надо сказать, что во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашем, в Тюменской области, есть не только серьезный потенциал организации этой работы, но и есть определенный опыт работы в этой части. В Тюменской области при реализации программы обеспечения продовольственной безопасности за 5 лет производство пищевой продукции было увеличено в 2,5 раза, а доля их присутствия с усредненных 10% поднялась до 30% федеральных торговой сети и до 60% региональной торговой сети. И это, конечно же, очень важно. И мне кажется, если будет принято правительством это решение, то ситуация в значительной степени усложнится, и поэтому не хотелось, чтобы оно принималось. Мы надеемся на вашу поддержку в этой, что ли, части. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, да, кстати, если говорить опять же о том, что я только что говорил, то мы считаем, что необходимо ограничить присутствие федеральных торговых сетей в регионах 50%. Речь идет, значит, о совокупном их представительстве в регионе именно 50%. Мне кажется, в этом случае, что называется, и волки будут сыты, и овцы будут целы. Если говорить о следующих проблемах, то нас волнует проблема ненормальных взаимоотношений между крупными торговыми сетями и поставщиками пищевой продукции. В первую очередь продукции скоропортящиеся. Это хлебобулочные изделия, молочно-кислая продукция и так далее. Речь идет о том, что крупные торговые сети заставляют поставщиков этой продукции выкупать у них обратно нереализованную продукцию с просроченным сроком ее реализации. И, конечно же, это ущемляет интересы производителей этой продукции. Они несут значительные затраты не только при ее производстве, но при ее сборе, утилизации, значит, или переработке. Я полагаю, что от этого страдает и потребитель, поскольку, наверное, те продукты питания, которые получают потребители, изготовленные из некачественного вторичного сырья, они, конечно же, не отличаются особым качеством тоже. И последний момент, о котором я хотел бы обратить ваше внимание, это торговые наценки. Мы недавно проводили проверки в рамках партийного проекта «Честная цена». Так вот, выяснили, это уже, я говорю, про нашу Тюменскую область, что торговые наценки на овощную продукцию составляют от 2,5% до 88%. И мне говорят, что это не предел. В некоторых субъектах Российской Федерации эти наценки составляют до 200%. Мне кажется, это тоже абсолютно неправильно. И мне кажется, эти вопросы должны, конечно же, регулироваться государством. Поскольку одни обогащаются не совсем правильно, а народ обирается за счет того, что эти торговые наценки очень велики. Я очень надеюсь на вашу поддержку в решении этих вопросов. Спасибо.
Угу. Извините, как вас зовут еще раз?
Что?
Имя, отчество ваше.
Сергей Евгеньевич.
Да, Сергей Евгеньевич. Вот сразу могу сказать. Садитесь, пожалуйста. Ваше предложение внимательно отнестись к идеям увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25 до 30%, считаю абсолютно правильным. Иначе у нас наступит монополизм полный. И местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию. Нужно ли вводить при этом правило, чтобы у федеральных сетей было не более 50% в целом на территории? Но надо посчитать просто, чтобы здесь не нанести ущерба потребителям. Хотя, может быть, и это. Надо просто с голоса не готов сейчас ответить сразу, окончательно. Но в целом думаю, что, наверное, и здесь вы правы, надо внимательно посмотреть, послушать разные точки зрения. Вот, по тем же соображениям. исходя из того, чтобы монополизма не было и чтобы местный производитель мог где-то реализовывать свой товар. Что касается требований представителей сетей к производителям забирать свой товар, скоропортящийся, допустим, или вообще продовольственный, особенно после того, как вышли сроки годности, это одна из уловок торговых сетей. Их много, место на полке, там право, плата за вход, и так, там целый набор. И чем больше законодатель реагирует на эти уловки, тем больше уловок торговые сети придумывают. Мы и к торговым сетям должны относиться бережно. Они тоже выполняют правильную и нужную работу. У них тоже непростой бизнес. Но тем не менее, их отношения должны быть сбалансированными. Производители и те, кто занимается разбытом продукции. Закон о торговле очень многое отрегулировал, но, повторяю, как часто бывает, над тем, чтобы закон, значит, создать, работают сотни тысяч людей, чтобы обойти миллионы. И вот в конечном итоге приходится возвращаться к тем же проблемам несколько раз. Я не уверен, что вот требование забрать товар, даже тем более просроченный, соответствует действующему закону. Это просто, видимо, такая правоприменительная практика, такая недобросовестная. На это нужно обратить внимание соответствующих контрольных организаций, и мы это сделаем. По поводу наценок то же самое. Ведь почему наценки большие? Потому что торговые сети тащат товар откуда угодно, в том числе из-за границы, в том числе тот, который завозить-то нельзя. Вот поэтому наценки большие. Ну, в том числе, не только, но в том числе. И здесь тоже нужно внимательно посмотреть. Давайте разберемся. Обязательно посмотрю на это повнимательно. Так, пожалуйста. Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна и Вячеслав Викторович, Республика Коми, Дорофеева Надежда Борисовна, председатель Государственного совета. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за большое внимание к региональным законодательным собраниям. Приближается летняя оздоровительная кампания детей. Вопрос следующий. Просьба вернуться к рассмотрению вопроса о софинансировании финансовых расходов на проведение, подготовку и организацию летней оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. До 2015 года софинансирование осуществлялось из федерального бюджета в рамках закона о федеральном бюджете. В 2016 году указанное софинансирование в размере 4,6 миллиарда рублей осуществлялись правительством в рамках антикризисных мер. В 2017 году в федеральном бюджете эти средства не заложены и не выделены, в том числе и в рамках тех же антикризисных мер. Регионам трудно справляться с собственным бюджетом в решении этого вопроса, поэтому обращаемся к вам с просьбой дать поручение правительству изыскать деньги на эти цели. Вот такая просьба, Владимир Владимирович.
Хорошо. Поработаем с правительством, имея в виду, что проблема действительно острая, чувствительная. Я сейчас затрудняюсь сказать, сколько это должно было бы стоить для федерального бюджета сегодня. Но вместе с вами правительство поработает.
Тем более для северных регионов, детей, проживающих в Арктике, это очень актуальный вопрос.
Да, я понимаю. Особенно с учетом стоимости проезда и так далее. Пожалуйста. И будем заканчивать, ладно? Прошу вас.
Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, я представляю Севастополь. Во-первых, хочу, конечно, выразить огромную благодарность руководству страны за то внимание, которое проявляется к Севастополю и Крыму. Спасибо огромное. А проблема, о которой я хочу сказать, она вроде бы и частная, но она играет очень серьезную роль в вопросе сбережения здоровья нации и прежде всего детей. Я хочу сказать о школьных врачах. Дело в том, что у нас в некоторых субъектах Российской Федерации школьные врачи являются медицинскими сотрудниками, в других они являются работниками образовательных учреждений. И вот в последнем варианте педагоги, фактически тире-врачи, они не имеют соответствующего правового статуса. У них ниже заработная плата, у них не идет медицинский стаж. В силу этого, конечно, и большого желания у врачей-педиатров идти работать в школы нет. И мы хотели бы просить, если это возможно, дать поручение и Министерству образования, и Министерству здравоохранения с тем, чтобы был четко определен правовой статус школьного врача как медицинского работника, но в школе. Я думаю, что это поможет решить проблему и обеспечить то количество врачей, которое необходимо для того, чтобы они работали и помогали детям сохранять их здоровье, прежде всего сберегать здоровье.
Спасибо. У нас, по-моему, в зале есть представители Министерства образования и Министерства здравоохранения. Да? Два замминистра. Я вас прошу проработать вот эту проблему, которая сформулирована абсолютно правильно. И доложите потом через министра. Хорошо. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Вот. Что касается Севастополя в целом, то хочу сказать, что там очень много нерешенных проблем. Это касается и образования, и здравоохранения, и инфраструктуры. Я думаю, что мы в ближайшее время примем дополнительное решение не для Крыма в целом, а именно для Севастополя.
Правда, огромное спасибо.
Да, потому что вот это именно те проблемы, которые требуют немедленного решения и могут быть решены достаточно быстро.
Мы чувствуем эту заботу и очень вам признательны. Спасибо огромное.
Я хочу вас всех поблагодарить за совместную работу. У меня просьба к Сергею Владимировичу вот с коллегой из Тверской области переговорить. Я хочу, чтобы вы сформулировали еще раз ваше предложение по работе в миграционной сфере. И чтобы коллеги в администрации их отдельно проработали. Это вопросы очень важные и нужные именно для проработки такой глубокого анализа и принятия соответствующих решений. Всем вам большое спасибо. С наступающим вас праздником. Всего хорошего.